Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 декабря, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Продолжаем удивляться тому, что происходит на московских дорогах. Впрочем, сегодня пятница, и поэтому 7- и 8-бальные пробки скорее нормальны, чем неожиданные. Но, как бы то ни было, эта пятница намного более напряженная, чем предыдущая. Сейчас в городе уже 7-бальные пробки. Как ожидается, к 5 вечера они станут 8-бальными. С 5 до 7 нас ждет 2 часа 8-бальных пробок, потом еще час 7-бальных. Поэтому по городу очень сложно передвигаться. Садовое кольцо почти на всем протяжении. Красное, темно-красное или желтое, если смотреть на карту пробок Яндекса. В районе ВДНХ, например, все темно-красного цвета, когда мы говорим про направление в область. Направление в область вообще во все стороны выглядит недостаточно хорошо. Если есть возможность ехать за пределы Московской кольцевой автодороги попозже, лучше это сделать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение Минстроя о том, что жилье подорожает в 2021 году. Они, конечно, в среднем по стране посчитали, но не знаю. Посмотрим, что говорят специалисты по этому поводу. Как, вроде бы спрос падает, а цены растут. И вторая тема. Татьяна Голикова заявила о росте смертности в России, но при этом там есть две цифры – 9% и 30%. Означает ли это, что если сейчас 9%, а вроде как ожидается годовой прирост 30%, то основные проблемы именно в ноябре и декабре? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – это цена на жилье. Сегодня «Известия» написали о прогнозах Министерства строительства. А прогнозы такие. Стоимость квадратного метра увеличится в стране на 539 рублей и составит в среднем по стране 49 173 рубля. При этом объявлено, что больше всего недвижимость должна подорожать в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа, где цена вырастет на 8-9,5 тысяч за квадратный метр. Даже по московским меркам это не маленький рост. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит, как предполагается, примерно 4 тысячи рублей за квадрат. В 34 субъектах цены на недвижимость, как говорят в Минстрое, сохранятся на нынешнем уровне. И только в Бурятии, возможно, квадратный метр упадет в цене с 78 до 61 тысячи рублей. Причем, обратите внимание, насколько существенное падение. Все срочно покупать недвижимость в Бурятии. Хотя зачем, не очень понятно. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы можете прокомментировать эту историю? Насколько, с вашей точки зрения, чиновники правы, когда ожидают роста цен на большей части территории Российской Федерации на жилье?
Ну, слушайте, надо понимать, что вот эти вот вообще методики расчета и итоговые цифры, которые выдает Минстрой, они к реальным рыночным показателям отношения имеют очень-очень сильно опосредованные. И сама методика-то, она же не для того. Поэтому оценивать относительно этой новости я вообще никак не собираюсь и не планирую. Это просто две разных темы.
Тогда, возвращаясь уже, собственно, к рынку жилья и к тем ценам, к которым мы, как потребители, можем иметь отношение. Чего ждать от 2021 года?
Вы знаете, ну, на самом деле есть два сценария. И очень многое зависит от того, как дальше жизнь развернется. Сейчас очень высокая степень неопределенности во всех областях и в экономике, в частности, поэтому непонятно. Поэтому первый сценарий, в случае, если, в общем-то, ну, так или иначе, все это коронабесие потихоньку начнет сходить на нет, и появятся позитивные тренды в экономике, я ожидаю спокойного, достаточно ровного рынка, никаких ажиотажных рывков цен, которые мы наблюдаем во втором полугодии нынешнего года, скорее всего, не произойдет. Ну, даст бог, и при этом, как бы, и ставки по ипотеке сохранятся на доступном для населения уровне, и, может быть, кое-как повысится реально платежеспособный спрос, но с точки зрения дохода домохозяйств, который падает все последние годы. Ну, а второй сценарий, к сожалению, плохой, в том случае, если произойдет дальнейшее ухудшение экономической ситуации, ну, тогда, боюсь, что это будет, в общем-то, во многом фактически фатальным для рынка. Ну, рынок недвижимости штука инерционная, поэтому он реагирует где-то с запозданием примерно на полгода. Ну, если рынок впадет в реальную стагнацию, через какое-то время и цены, вероятнее всего, пойдут вниз.
Еще один вопрос. Вот сейчас ведь довольно много говорят о возможности продления вот этой ипотечной программы с более низкими ставками или ее окончания?
Ну, она продлена уже, де-факто-то.
Ну, де-факто она продлена, но все-таки уже говорят, что ненадолго и все равно закончится. Что будет дальше?
Знаете, очень сложно сказать. Почему? Потому что, на мой взгляд, в этом решении существует две, в общем-то, ипостаси, опять же. Чисто экономически, на мой взгляд, вот эту вот программу, ее надо было закончить вот сейчас уже в ноябре. И не продлевать, но то, что ее продлили, ну, как бы вот на этом точно ее следует закончить. Потому что я лично вижу реальную опасность надувания ипотечного пузыря, который, если взорвется, не покажется мало никому. Ну, и есть политический, социальный, точнее, политический фактор. В общем-то, это позитивная новость для общества. Сегодня не так много позитивных новостей, которыми власть может с обществом поделиться, поэтому, исходя из этих соображений, весьма вероятно, она была продлена и сейчас. Но не будем забывать также и лоббистские возможности строительного сектора, на который это в первую очередь работает. Но, кроме того, да, с точки зрения социально-политической, может быть, она будет продлена. И боюсь, что в этой ситуации экономические риски для рынка и для тех, кто сегодня покупает зачастую бездумно, хватает эти ипотечные кредиты, не думая о том, как они будут расплачиваться, если вдруг завтра потеряют работу, а это весьма вероятно, на мой взгляд, они достаточно высоки.
Насколько действительно выросли цены на фоне вот такой дешевой ипотеки?
Знаете, ну, как бы, вот если брать среднюю температуру по больнице, как у нас любят, да, вот насколько да. выросло, ну, так сказать, условно, я бы назвал цифру 15%, хотя некоторые коллеги называют 20%. Вот. А посегментно, если брать, что более правильно, ну, тут разброс довольно большой, от 5%, ну, до, там, например, до тех же 20%.
Это рост цен обусловлен исключительно дешевой ипотекой, то есть повышением спроса?
Вы знаете, никогда не бывает так, чтобы вот только один фактор играл роль. Ну, это должен быть какой-то чрезвычайно мощный фактор. Это и, опять же, то самое влияние общей неопределенности, высокой тревожности. Это падение ставок по банковским депозитам. Это и в том числе, и как раз, и действительно хороший, интересный, ну, реально, так сказать, наиболее низкий за всю историю процент по ипотеке. Тут много всего. А кроме того, не будем забывать о том, что когда маховик начинает раскручиваться, что мы сейчас и видим, ну, то есть, ну, вот, надо брать, ну, тогда что происходит? Тогда происходит нагнетание общего ажиотажа. И вот сегодня я вижу многие покупки, они действительно вот так вот экономически ничем не подстегнуты. Они подстегнуты просто ажиотажем. О, сейчас дешевая ипотека, надо схватить, а там разберемся. Ну, вяжемся в драку, а там поглядим. Ну, вот, за это можно иногда очень дорого заплатить.
Спасибо. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Да, сейчас дешевая ипотека, но цены уже выросли, и не факт, что эти цены потом, продавая купленную так по дешевой ипотеке квартиру, вы сможете отбить. А нас пытаются выдворить из Москвы. Сначала была новость с дальневосточным гектаром, теперь уменьшение цен на квартиры в Бурятии. Интересно, куда дальше? Боже мой, неужели вы реально слышите эту новость таким образом? Я надеюсь, что это шутка. Это Никитец написал. 40-я пишет. Интересно, зачем в Бурятии покупать, когда там можно гектар бесплатно получить в тех краях? Ну, не знаю, может быть, вот для того, чтобы где-то, что называется, перекантоваться, пока гектар не освоен. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что мы будем, вряд ли мы будем говорить о рынке недвижимости Бурятии. Что касается московского рынка недвижимости, кто там сейчас, кто туда пришел как продавец, кто зашел туда как покупатель, кто решился взять эту дешевую ипотеку, дозванивайтесь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу спросить, скажите, когда же будет дешеветь квартиры для москвичей? Ведь у меня вот.
А почему они должны дешеветь, скажите?
А?
А почему они должны дешеветь?
Почему? Ну, потому что очень дорого. Вот внуки не могут купить. Они в четвертом поколении москвичи и не могут купить, потому что здесь покупают...
Раз внуки не могут купить, значит, квартиры должны дешеветь. Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Тут кто-то из наших слушателей написал, интересно, вот люди, когда говорят о необходимом, они когда-то слышали, чтобы кто-то хотя бы прогнозировал снижение цен? Ну, хотя бы на недвижимость. 7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы как раз взяли ипотеку вот сейчас, не так давно, пару месяцев назад. Но нам необходима была квартира. То есть мы не из-за того, что какой-то там наживый, а просто нам необходима данная квартира.
Но вот вы пытались посчитать... Нет, секунду. Я хотел бы узнать. Вы пытались посчитать? Ведь процент хороший, но цена вроде как выше, чем прежде была. Вот это вот не проблема?
Ну, к сожалению, мы не знали, какая была цена изначально. Мы, честно говоря, этот разговор только вот начали... Мы эту тему начали узнавать, когда брали ипотеку. Мы не знаем, сколько цена была изначально.
Подождите, а вот слышали сейчас, Олег Самойлов из гильдии риэлторов говорил, что люди берут ипотеку, не задумываясь над тем, как будут выплачивать. Вы об этом хотя бы задумались?
У нас осознанно, да. То есть осознанный выбор. То есть мы осознанно взяли эту ипотеку. То есть у нас этот фактор осознанный. То есть мы...
То есть вы понимаете, что да. Могут быть проблемы, кризис. А как тогда будете платить?
Ну, у нас есть подушка безопасности некая, на всякий случай, на совсем всякий случай, поэтому у нас есть чем, если что, закрыть ипотеку. Это движимое имущество.
Спасибо. Юстас пишет, больше всего пугает прогноз по росту цен, когда его делают чиновники. Во-первых, их ли дело строить прогнозы? Во-вторых, откуда такая определенность в оценках? Как будто у нас плановая экономика и цены растут по плану. Подождите, как раз прогнозы делать чиновники обязаны. Им же надо готовить инфраструктуру, государство к тому, как это все будет происходить. Другой вопрос, насколько правильно они считают. Олег Самойлов из Российской гильдии риэлторов 5 минут назад сказал, что совсем неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Росомаха пишет, нам каждый день обещают, что повышения цен не будет. Я вот не помню, чтобы нам обещали, что повышения цен не будет. Нам говорят, что инфляция будет меньше, чем прежде. Но это значит, будет повышение цен не такое, как в прошлый раз. Хотя последние годы и этого вроде бы не было. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав, Москва. Посмотрел на цены на стройки. Ну, прям такого особо, прям ярого какого-то повышения я не заметил. Единственное, что нагнетание идет именно внутри строительных компаний. Потому что я несколько сравнивал. Он для покупки не в ипотеку, а просто для покупки. Каждый день новые плакаты, даже на сайтах, там, вот, повышение цен. Ну, наступает день X, какие-то квартиры...
И повышение не происходит. Ну, это уж сколько лет,
правда. Сначала исчезает, потом появляется, и цена даже. Большим, поэтому у меня особо такого прям всплеска-то.
Вот человек на рынке, спасибо, человек на рынке, который говорит, что что-то там и повышения-то особого нет. 7373948, есть и другие проблемы. Виталий из Тфилей пишет, вот это жилье, которое обещают, к примеру, в 2021 году построить, ну вот это, которое подорожает-то, его построить-то смогут? Знакомый пишет, должен был в сентябре получить ключи от квартиры, которая строилась. Сейчас декабрь, ключей-то нет. Застройщик говорит, что рабочих нет. Господа с Востока к себе уехали. Они были основными руками на стройках. Поэтому застройщик не успевает работать. Поэтому ориентировочная сдача теперь уже весной 21-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы тоже вышли с покупкой на этот рынок, но по другой причине. В августе месяце вышел приказ, где расписывалось о том, каким образом будет реновация проводиться по каждому дому индивидуально в Москве. И мы когда поняли, что у нас дом будет сноситься в 32-м году, мы решили уже ничего не ждать и купить дочери квартиру в другом районе рядом основным местом нашего проживания. И вот этот период с августа по сентябрь, пока мы искали квартиру, мы поняли, что удорожание прошло примерно на 15% на вторичное жилье в Москве.
Но оно уже прошло еще до августа.
Вы знаете, было очень заметно. Вот то, что мы могли купить сразу после выхода этого приказа, примерно однокомнатную квартиру в районе метро Академическое, где-то в районе 9,5-10 миллионов рублей, вот то, что нам нравилось, уже в конце сентября мы могли купить только за 11,500, за 11,800.
Спасибо. Рост цен в 2020 году был. Еще раз напомню, если верить прогнозам чиновников из Минстроя, то в следующем году этот рост цен продолжится. Про Москву говорят, что здесь будет существенный рост цен. Называют цифры от 8 до 9 тысяч рублей за каждый квадратный метр.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алекс пишет нам, что в Подольске выросла цена на вторичку очень сильно. В начале года двушка 55 квадратов стоила до 4,5 миллионов рублей, теперь меньше 5,5 нет вообще. И это опять возвращает нас к тому, есть ли спрос. Подобного рода предложения, они существуют долго, если существует спрос. Если мы говорим, что у людей нет денег, то спроса быть не должно. Но предложения сохраняются, значит спрос и деньги есть. Татьяна Голикова заявила о росте смертности в России. По словам вице-премьера, власти ожидают этого в ноябре и декабре текущего года. Надо сказать, что по данным Росстата, в октябре смертность выросла в годовом выражении на 30%. Но тут интересная история, потому что параллельно привозятся другие цифры, и хотелось бы понять, что это такое. Потому что если сравнивать с прошлым годом, за 10 месяцев 2020 года рост, как говорят, был 9%, точнее 9,7%. Но это же тоже вроде как, нет, годовое выражение, это немного другое. Давайте вот что сделаем. Старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Елена Кочкина с нами на связи. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, нам говорят, в октябре смертность выросла на 30% в годовом выражении, но по сравнению с прошлым годом за 10 месяцев рост смертности составил менее 10%. Это что значит, ноябрь и декабрь будут настолько страшными, что в итоге будет 30% от нынешних 10%? Помогите разобраться.
Я посмотрела, вчера были опубликованы данные Росстата за октябрь этого года. И действительно...
Алло?
Извиняюсь.
Да.
И действительно, если смотреть январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь за 10 месяцев, то у нас с вами всего на 10% превышение смертности по сравнению с 10 месяцами предыдущего года. Но мы помним, что май... И июнь уже дали нам всплеск, такой первый горб, когда смертность была на 30% выше, чем за эти же месяцы предыдущих лет. Ну, например, я сравниваю за предыдущие 5 лет среднюю. Прогноз о том, как будет выглядеть смертность по итогам года, будет зависеть от очагов. У нас есть несколько регионов, вот я сейчас попыталась отфильтровать, в которых смертность уже за октябрь месяц была выше 30%. И это, ну, у меня получилось, наверное, больше, вот я сейчас смотрю визуально, это больше, чем, наверное, четверть регионов России. В некоторых регионах смертность, например, 151%, Кемеровская область, или 154% Оренбургская область. Да, действительно, октябрь был очень неблагоположный. В Москве 131%. Соответственно, беспокойство властей о негативной ситуации с ноябрем, наверное, вполне оправданно. То есть динамика крайне негативная.
Когда мы говорим о столь негативной динамике, вот если отталкиваясь от цифры в октябре 30% в годовом выражении, и, видимо, по итогам года вряд ли эта цифра станет меньше.
Это не в годовом выражении, подождите.
Вот давайте
за
тогда.
За 10 месяцев. Вот я еще раз проговорила специально. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот эти 10 месяцев, они в 2019 году дали цифру по России, смертность была, сейчас, одну секундочку, я вот сюда открою. В России умерло за первые 10 месяцев в 2019 году 1 510 000 человек, а в 2020 году 1 661 000 человек.
Значит, это рост 10, да, это рост 10%.
За 10 месяцев, да. То есть итоговая цифра на сегодня за 10 месяцев в сравнении с 2019 годом, это 151 000 смертей.
Так вот,
это нам дает 10%, да, это нам дает 10%, но это связано с тем, что январь, февраль, март были идеальные, были месяцы, где людей умерло в России меньше в этом году, чем в предыдущие годы.
Так вот, если говорить про возможные по итогам года, к примеру, 30%, я возвращаю к этой цифре.
По итогам года, сейчас, конечно, я полагаю, что когда делается заявление, что итог года будет 30%, мне представляется, это значит, что сейчас за октябрь и за ноябрь превышение смертности должно быть порядка 300 тысяч. Превышение, говорит, только превышение.
Да, да.
Но мне представляется, это все-таки маловероятно.
Хорошо, тогда мой вопрос был немножко про другое. Вот за последнее время можно ли говорить о том, что 2020 год претендует на рекордную смертность?
Конечно, конечно. У нас избыточная смертность по отдельным месяцам, как я уже сказала, май, июнь, и вот сейчас уже октябрь дает 30% прирост. Это так называемая смертность, которая не вкладывается в сезонную динамику. Да, это избыточная смертность, она связана с какими-то факторами. Мы с вами знаем, какие факторы мы обсуждаем.
Ну да.
Да, но вот это избыточная смертность. Ее в предыдущие 5 лет ее не было ни в 2020 году, ни в 2019 году, ни в предыдущую пятилетку.
Ну и еще один неожиданный вариант предлагает один из наших слушателей. Если у вас есть возможность прокомментировать, то прокомментируйте. Теперь так говорят, 235-й пишет. А нет ли попытки списать увеличение смертности по другим причинам на тот самый коронавирус?
Вот знаете, прошедшие 1.5 года я предметно занималась кодировкой МКБ-10. И мы должны с вами отчетливо понимать, что статистика смертности, там, где касается плюс-минус 5%, это такая не очень надежная статистика. Частично это связано с тем, что Россия еще не перешла к единому унифицированному системе учета смертности и их кодировок. Все дело в том, что у нас на конец года, вот, например, в прошлом году, порядка 10% данных о классификации причин смерти не были уточнены. Но это связано с тем, что формируются новые системы учета, и судмедэксперты, и патоанатомы не всегда укладываются в уточнение диагноза. У нас большая доля диагнозов неуточненные. В этой ситуации, насколько я понимаю, возможности существуют. Но довольно сложно сказать, кому это может быть выгодно.
Это
я не представляю, кому это может быть выгодно записывать эпидемиологическую смертность и ее завышать. На мой взгляд, у всех есть интерес
сделать наоборот. Ситуацию. Спасибо. Да. Елена Кочкина, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения в Российской академии наук. Кстати сказать, Татьяна Голикова, вице-премьер, сегодня как раз говорила, Россия не скрывает статистику смертности пациентов и регулярно ее публикует. 7373948, телефон прямого эфира. А мы так гордимся цифровизацией, пишет 235-й. Примерно на ту же тему 601-й пишет, а на дворе ведь 2020 год. А мы по-прежнему говорим о том, что подобного рода вещи трудно учитывать. 7373948. У нас 1 минута до новостей. Если коротко, то прошу вас.
Добрый вечер, Юрий, Владислав, Москва. Ну, знаете, как бы смертность увеличилась, но это не секрет, тем более есть объективные причины тому. Ну, а так она и во всем мире увеличилась. То есть давайте сравним тогда с другими странами. Мы еще и в плюсе окажемся, я так понимаю.
Вы так говорите, как будто бы кто-то спорит с тем, что не может быть увеличение смертности. Спасибо. Никитец пишет, коронавирус же, поэтому смертность-то и выше. Ну, вроде как все нормально. прекращайте умирать. Это Панк 13 в своем, в свойственном ему стиле. Не портите статистику. Вам ИЗОЖ, вам МРОТ, вам аспиринку. А вы все чахнете. Какие неблагодарные все-таки. Интересно, пишет 235-й, какая смертность была в позапрошлом году. Но об этом как раз мы только что говорили в разговоре с Еленой Кочкиной. Все было там в позапрошлом году, примерно так же, как и в прошлом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 11 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Нерадостная новость, товарищи водители. 8 баллов. Еще 2 часа, как минимум 2 часа таких 8-бальных пробок сегодня нас ожидает. Потом еще целый час 7-бальных. Имейте это в виду, когда выезжаете на московские улицы, по которым вы, скорее всего, будете не ехать, а так передвигаться медленно. Но, как бы то ни было, движение есть. На некоторых магистралях так и вовсе свободное. Например, вот я сейчас смотрю, по Щелковскому шоссе вы можете прямо от Сокольников, ну, от Преображенки, наверное, все-таки скорее, от Преображенки по Щелковскому шоссе вы доедете почти до самой Московской кольцевой автодороги, правда, потом встанете, и встанете надолго. Но, как бы то ни было, 8 баллов в городе. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, мы поговорим о вчерашнем эфире нашей радиостанции. Вчера у нас в эфире в программе «Умные парни» был бывший сенатор и известный бизнесмен Сергей Лисовский, который в эфире поделился мнением о том, что это такая популярность заменителей животных продуктов навязана извне. Искусственное мясо, говорит Лисовский, не поспособствует защите природы. Ну, то есть, и вот в этом смысле, насколько вредно искусственное мясо? Мы решили поговорить об этом буквально через минуту-другую. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это тема допинга. Сегодня стало известно, что российские спортсмены стали лидерами 2018 года в нарушении допинговых правил. Допинговому скандалу много лет. Вот он, 2018 год. И вот в нем российские спортсмены все равно лидеры в нарушении допинговых правил. Правда, рядом с нами буквально итальянцы, поэтому довольно сложно сказать, что это все по поводу наших спортсменов исключительно делают. Нет, примерно так же, но все-таки чуть меньше выступают в смысле допинга итальянцы. Почему так? Поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами информационных агентств. Не забываем, что все это работает в прямом эфире, и ваши сообщения могут приходить. Вот, например, 592-й написал нам, мы обсуждали до этого, что там происходит со смертностью. И вот, пожалуйста, 592-й. Прирост 10%? Легко, пишет. Это результат снижения иммунитета и запугивания людей мерами борьбы против перегруженности оптимизированной медицины и ухудшения оказания медицинской помощи другим больным, в том числе скорой медицинской помощи. Но 592-й. То есть у вас есть четкие цифры, в которых нет прироста смертности из-за коронавируса. Хорошо, только вы бы показали их хоть кому-нибудь. Дальше. Максим 364-й уже начинает обсуждать допинговые правила, пишет, а судьи кто? Но давайте все-таки вот это перенесем на примерно 16 часов 49 минут. Тогда мы начнем это обсуждать и поговорим как раз, а кто, собственно, судьи, которые засудили и наших, и итальянцев, и других спортсменов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, примерно в ту же самую сторону РФС пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина. Как сказано, это сделано за то, что был организован договорный матч. Подробности ищите на лентах информационных агентств. Новое сообщение по поводу общественного транспорта в Петербурге. Из северной столицы не в первый раз сообщают, что туда не надо ехать на Новый год. В данном случае не надо, потому что общественный транспорт в Петербурге в новогоднюю и в рождественскую ночи работать не будет. Цитирую по ленте РИА Новостей. Итак, возвращаемся ко вчерашнему эфиру программы «Умные парни». Значит, Сергей Лисовский, бывший сенатор, известный бизнесмен, был вчера у нас в программе «Умные парни» и говорил, как человек, который занимается в Общенациональной ассоциации генетической безопасности, он директор. Так, подождите, стоп, это не он директор. Зачем такая путаница? Директор должен к нам сейчас присоединиться. 7373948, телефон прямого эфира. А Лисовский, бывший член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. И вот в этом качестве он был у нас в эфире и назвал производство искусственного мяса более опасным, чем животноводство. реально он это говорил. Он сказал, что вообще с его точки зрения популярность заменителей животных продуктов в некотором смысле навязана нам извне. Зеленые не понимают, что от того, что они не едят живое мясо, экология не улучшается. Потому что те компоненты, которые входят в это зеленое мясо, гораздо более опасны для природы и общества, чем, к примеру, производство натуральной свинины. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. А вот теперь, собственно, директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности, член Общественной палаты России, председатель комиссии по экологии и окружающей среде Елена Шаройкина. Она с нами на прямой связи. Елена Акинфовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, искусственное мясо опасно для человека и для окружающей природы?
Вы знаете, никогда вот так вот общо не скажешь. На самом деле у каждого искусственного мяса, как вы говорите, есть свой рецепт, есть разная основа, из чего оно состоит. Многие рецепты, например, из сои. Казалось бы, наша ассоциация много уделяет времени проблеме ГМО и безопасности в этом направлении. Казалось бы, мы должны быть против сои, потому что она может считаться там генетически модифицированной. При этом нет, мы не против. И я, например, считаю, что наоборот, искусственное мясо, например, из сои, может нести большую разгрузку для природы, для окружающей среды. Потому что для того, чтобы вырастить мясо, вот бифштекс, который попадает к нам на тарелку в любом виде, там сосиски, действительно, цельный кусок мяса и так далее, требуется огромное количество ресурсов. И увеличение человечества и желание питаться вкусно, полезно и так далее, полноценно, заставляет все больше и больше наращивать количество стад различных и так далее. Поэтому это является большой проблемой для окружающей среды. Что же касается человека, если мы говорим об искусственном мясе, то, например, из сои, то искусственное мясо из сои может являться полноценной заменой белка, потому что соя, по сути, она и есть белок, да, это достаточно белковый продукт, и это растительный белок, поэтому здесь, мне кажется, как раз наоборот неплохой баланс. Если мы говорим об опасности искусственного мяса, то надо конкретно понимать, о чем мы говорим.
Если мы говорим даже не столько о соевом искусственном мясе, а о том мясе, о котором заговорили сейчас, которое каким-то хитромудрым образом в лабораториях производят. Может быть, тогда о нем можно говорить, как о вредном?
Вы знаете, вот так я не могу говорить, пока я не знаю конкретно, из какого материала производит это хитроумное, как вы говорите, мясо. Безусловно, с точки зрения нашей ассоциации, любые новые технологии, прежде чем будут коммерциализированы, должны быть проверены на безопасность, на потенциальную безопасность. Вот в частности ГМО, которое я упоминала, с нашей точки зрения, полноценной безопасности человечество пока не убедилось, если мы говорим именно о сельскохозяйственном секторе, о продуктах питания и так далее. Если мы говорим о хитроумном новом способе производить искусственное мясо, то прежде чем человеку его перекладывать на тарелку, должна быть абсолютно точно проверена полноценная безопасность. Но, к сожалению, мы видим это в области пищевых продуктов. Очень часто те или иные, например, добавки, консерванты, там, знаете, так называемые ешки, попадают к нам на тарелку, и только потом выясняется, что они были, например, канцерогенными, и их делают запрещенными. Канцерогенными, знак равно, там ведут, например, к онкологии, да, это достаточно опасно. Мы видим эту тенденцию в очень многих вещах. Это, например, касается сельскохозяйственных удобрений. Например, глифосат, наиболее используемое удобрение сегодня на планете, 80% рынка. В 2015 году организация, которая изучает рак при Всемирной организации здравоохранения, была названа потенциально опасным и ведущим к онкологии. Но до этого человечество 40 лет его использовало и думало, что оно безопасно полностью. Я просто привожу этот пример, чтобы было понятно, что все, что мы используем, должно быть проверено на безопасность, но не проверяется. Поэтому, безусловно, если кто-то из наших слушателей относится к консервативным людям, которые считают, предпочитают вначале быть убежденными, а только потом опускаться в эксперименты, пусть даже гастрономические, безусловно, стоит вначале, наверное, подождать, посмотреть, как будут развиваться события.
Ну, и если совсем коротко, вот та технология, о которой в последнее время много говорят, когда, грубо говоря, кусочек тканей берут у живого бычка, допустим, везут в лабораторию, там добавляют разного рода ферменты для роста, витамины, микроэлементы, и потом получают некое мясо. Вот это можно считать продуктом или пока нет?
Конечно, это можно считать продуктом. Это можно считать продуктом. Другой вопрос, опять-таки, считается ли это безопасным продуктом.
Это надо проверять. Понял.
Это надо проверять, и все это должны, наши слушатели это должны понимать. И спасибо вам, журналистам, за то, что вы поднимаете эти важные темы.
Спасибо. Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и окружающей среде в Общественной палате России, директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности. Вот 601-й, как раз говорят, выращивают ткани на субстрате, в теории то же, что и обычное. В теории то же, что и обычное. Но вот как вы к этому относитесь? Можно ли говорить о том, что оно уже проверено? Ведь мы уже слышим о том, как подобного рода вещи появляются в продаже. Значит, скорее всего, мы исходим из того, что раз это допущено до продажи, значит, это проверено. 7373948, телефон прямого эфира. Эту ягоду можно съесть, но отравишься или отправишься. Что вы имели в виду, Николай? Потому что отправишься тоже, в общем, в некотором смысле понятно, на что вы намекаете. Зеленое мясо – это что-то из теории синих кур. Выжить можно и на овсянке, но что это за жизнь? Не знаю. Это Панк 13 так относится к этому. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Вот если вам предлагают искусственное мясо, вот сейчас, причем разные варианты, да, мы сейчас с Павлом Шарохиной обсуждали как раз, что они бывают разными. И в этом смысле. Вот вам, к примеру, замену мяса на базе сои предлагают. Как вам? Или вам предлагают замену мяса, вот которое... таким вот образом в лаборатории выращено, когда, обратите внимание, животные практически не страдают. Берется молодой бычок, у него чуть-чуть мышечной ткани берут, если я правильно понимаю, и вот на базе этого маленького кусочка потом выращивают вам кусок мяса. Берете? Будете это есть? 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам по телефону, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий, Москва. Ну, в общем-то, я не очень такой взыскательный потребитель в отношении мяса. В общем-то, мне там на самом деле все равно, там, что это Black Angus или там голубая, там, или еще это ДТП.
Ну, да.
Но касаемо, значит, инициативы такой, дальнейшей перспективы развития вот этой продукции, конечно же, за этим будущее, конечно, это все уместно, и надо это развивать, потому что уже голод сейчас можно чувствовать, ну, в неразвитых странах, а со временем потребление будет все больше, и, соответственно, ну, я понимаю вегетарианцев в этом плане.
Нет, понимаете, секунду, подождите, но мы ведь движемся по этой дороге, мы понимаем это, да, когда мы говорим, какое молоко было 40 лет назад и какое сейчас, разное молоко, мы понимаем, но когда, да, в конце концов, молоко станет таблеткой, это нормально?
Вы знаете, нет, это, я надеюсь, оно не станет, и будет альтернатива. Альтернатива будет, а таблеточку я бы скушал и тоже удивился бы и порадовался.
Понятно, зато не отравишься, гарантированная таблетка, да? То есть, если выходишь за пределы собственной квартиры, побаиваешься есть то, что готовят неизвестные тебе люди, и тогда, да, таблетка может быть и выход. Когда Рокфеллер начнет есть искусственное мясо, тогда мы и присоединимся, пишет 40-я. Но 40-я, это вот такая история, когда говорят, Путин вакцинируется, причем прилюдно. Вот так же и про Рокфеллера с искусственным мясом. Может, он уже ест искусственное мясо? Только вы в это никогда не поверите, потому что вы считаете, что искусственное мясо – это плохо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, нет, я лучше буду есть синих кур, синих там каких-то тюленей, пингвинов, но вот это вот искусственное мясо, оно мне не нравится.
Пусть а почему? Ну вот вы объясните, это какая-то психологическая штука, какая разница, это тоже мясо.
Ну, я знаю, но мне психологически как бы более приемлемо. Пусть лучше искусственным кормом кормят вот этих кур, там, коров,
Братья, нет, ну, а вы потом вот это, да, то, что на искусственном корме, так нормально. Пусть синее, но пойдет.
Да. Но понял.
Чистая, ну, это чистая психология, понятно. Спасибо. А, то есть я даже понимаю, что то, что я считаю натуральным, кормили искусственным, но вот так, чтобы прям напрямую, я пока не готов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Я понимаю, что старого больного человека можно обидеть каждый, но можно как-нибудь по-другому, а не предложением искусственного мяса, а?
Почему?
Ну, Юрий Викторович,
ну, нет, все, ну, смотрите, уже было. Анна, ну смотрите, ну берется маленький кусочек живого молоденького бычка, и потом из него просто в лаборатории выращивается не бычок, а прямо кусок мяса. Ну, где тут искусственный?
Вот вам такого большого, большого бычка целиком.
Можно, конечно.
Ну, и если вам... Я его съем. Можно целиком, если когда не пуст, конечно.
Но, смотрите,
но... Лучше, но вот нет, искусственное мясо, а?
Анна, ну вы... Хорошо, нет, договорились, но вы только одну вещь скажите. Вот с кем с вами надо как раз про это разговаривать. Ведь раньше были одни продукты, а теперь те же продукты несколько другие. И мы понимаем, куда это все идет. Для того, чтобы технологически продуктов было больше, потому что нас больше. И рано или поздно молоко действительно превратится в таблетки.
Юрий Викторович, во-первых, я надеюсь, что я до этого не доживу. Во-вторых, я ел как-то в Китае. Именно не в китайском ресторане, а именно в самом Китае. Соевое мясо, соевые куры. Знаете, они так похожи на вкус, по вкусу на натуральное мясо. Ей-богу, не знала, что соевое, не отличила. Правда. Но это в Китае. У нас я вот так не видела, чтобы готовили. Мне это актуально, поскольку у меня пост же бывает 2 раза в год. Но, тем не менее, конечно, не такие. Конечно, куры сейчас не такие, как были в дни моего детства. И даже молодости, и даже среднего возраста. Но все-таки они хотя бы куры.
Я хоть знаю, что
она бегает и кудахчет.
Я понял, спасибо. Сантехник пишет, но соя – отличный заменитель животного белка, прекрасный продукт, организму нужен набор аминокислот, они производные от белка. И возвращаемся к сое. И Анна тут нам рассказывает, что в Китае соевые куры прекрасны. 7373-40-й нужен поросеночек с хреном. Ладно, 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает. У нас еще одна тема для обсуждения.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
530-й, кстати, вполне уместно пишет, когда я говорю, когда-то молоко в таблетках. Молоко уже порошок, пишет 530-й. Но пока еще не таблетировали, это важно. Про таблетки у нас другая тема. Российские спортсмены стали лидерами 2018 года в нарушении допинговых правил. ТАСС пишет об этом, ссылается сегодня на отчет ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство уточняет по цифрам. 1600 проб граждан Российской Федерации, спортсменов, которые представляют Россию, нарушения нашли в 144 образцах. Мы не знаем, сколько образцов проверяли у итальянцев, французов, к примеру, но по абсолютной цифре, вот у наших 144 образца с нарушениями, у итальянцев 132 образца с нарушениями, у французов 114 несоответствий кодексу антидопинга. Наибольшее число нарушений, как сообщается, и это не новость, зафиксировано в бодибилдинге, потом идут велоспорт, легкая атлетика, пауэрлифтинг и тяжелая атлетика. Чаще всего российские спортсмены применяли запрещенные препараты в тяжелой и легкой атлетике, а также в лыжных видах спорта. Андрей Сойзин к нам должен присоединиться, он первый вице-президент по стратегическому развитию Федерации керлинга. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Или российские...
еще добрый день. Скорее, добрый,
да,
день, так темно.
Да как получится. Скажите, несмотря на то, что, по идее, учитывая, что происходит в мире спорта, российские спортсмены должны быть максимально чистыми, и все-таки они все равно лидеры в нарушении допинговых правил. К нам слишком внимательно относятся, или мы такие?
Вы знаете, я немножко, наверное, разверну, потому что для меня это больная тема с допингом. Мне кажется, что ВАДА, это просто коммерческая организация, собирающая деньги. Очень просто. Настолько просто сделать, чтобы не было допинга, и никто это не делает. Как это сделать? Мое предложение. Безусловно, я не последняя инстанция, просто мнение частного лица. Нет ВАДА и нет никаких ограничений или неких препаратов, которые можно пить. Никаких препаратов. Если этот спорт чистый, никаких нельзя препаратов.
То есть больной, грубо говоря, больной не спорт.
Пожалуйста, в Паралимпийские игры.
Ну да.
По-любому, понимаете? Что бы у тебя ни болело, голова, ноги,
да.
Была астма. Если ты спортсмен, у тебя допуск, и у тебя никаких нет нет никаких ограничений для здоровья. Тогда ты занимаешься. Если у тебя вдруг некая организация, которая один раз может проверить любой вид спорта и находит что-нибудь, все равно что, страну на год убирают от спортивных соревнований. Ну, все делается по-другому. Этим разрешают. Этим можно, этим нельзя. Этим лекарству можно, этим нельзя. Это коммерция. Она никак не связана с чистотой спорта. Это, на
смотрите,
мой личный взгляд.
Я понял, Андрей Вячеславович, ну смотрите, если мы говорим таким образом, тогда не очень понятно другое. У наших, значит, 144 нарушения, ну дальше-то там, собственно, французы и итальянцы, у которых, ну, почти столько же нарушений. То есть ВАДА ловит всех, но нас все равно чаще.
Нет, ребят, я думаю так, если звезды зажигаются, значит, кому-то это надо. Вся эта статистика нужна для того, чтобы ВАДА была. ВАДА – это организация коммерческая, которая собирает деньги и зарабатывает на этом деньги. Здесь нет отношения к чистому спорту. Мы говорим, что нас много. Если бы нельзя было делать что-то, что как бегут норвежцы биатлонисты, больше всего было бы у биатлонистов. Если вы знаете, в мое детство с астмой освобождали в школе от физкультуры. Здесь бегут 15-ю Олимпиаду бегут. Поэтому это двойные стандарты, их надо закрыть навсегда, и не надо ничего считать. Одно нарушение в любом виде спорта есть, в любом виде спорта. Страна отстраняется от спортивных соревнований на год, на два или на три. Это уже как бы не мое дело. Но пока есть вот эти ходы такие, а давайте вот это можно...
Чистый спорт – это спорт, в котором нет лекарств вообще.
Я за то, чтобы было вот так. А все остальное, статистика, это ерунда для меня.
Спасибо, Андрей Созин, первый вице-президент по стратегическому развитию Федерации кёрлинга в России. 601-й, что есть чистый спорт. Ну вот Андрей Созин говорит, если бы он и был, то его вот так надо организовать. Если больной, то Паралимпийские игры, это 40-я, пишет. Ну то есть, опять же, вот мы не про больной, а если есть некие ограничения, то, соответственно, это другие соревнования должны быть. Не знаю, насколько уместно вспоминать в этом смысле Паралимпийские игры. Говорят, у нас фармакология не развита, а я загордился, теперь пишет Панк 13. А чему вы гордитесь-то? Не очень понятно. Почему страна-то должна страдать из-за одного нарушителя, пишет Юстас? Непонятно, но вот вопрос, когда их 144, таких нарушения? То есть каждый десятый. Это мало или много? Или там мы не знаем про Италию и Германию, про Италию и Францию, а там тоже каждый десятый? Или там больше, или там меньше? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. 201 пишет, что такое количество допингующих меня совершенно, говорит, не удивляет. 10 лет назад слышал от специалиста, что спортсмен выкладывает все возможности человеческого организма, а без стимуляторов новые рекорды просто невозможны. Ну, то есть, те рекорды, которые поставлены были прежде, они вот как раз и были поставлены чистыми спортсменами. Для того, чтобы побить эти рекорды, надо какой-то допинг. Пусть употребляют, главное, чтобы выигрывали, это Никитец. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, парень из Кабула. Вот я согласен, на самом деле, с предыдущим оратором, который говорил, что должны быть здоровые Олимпийские игры. Мне кажется, вот старые, они уже настолько старые, что надо их как бы переводить в другой уровень. И сейчас очень модное слово есть эко. Вот мне кажется, эко-спорт, если там должны быть все здоровые. Никаких ограничений, никаких лекарств, ничего.
Это все зеленый, учитывая, что мы до этого обсуждали, зеленый спорт такой.
Эко. Да, зеленый.
Я понял.
Спорт, все верно.
Спасибо. Ну тогда мы лишимся спорта вообще, это Виталий из Филей пишет. Что еще? 7373948. Борис говорит, для спортсменов должен быть... Кстати, тоже логично. Борис пишет, для спортсменов надо не запрещать препараты, а разрешать. Это примерно в том же направлении, о чем говорил Андрей Созин. Тогда спорт, фармакологи, если захотят что-то применять со своими, будут вынуждены вносить это в общий список разрешенных препаратов. Логично, как кажется. Спорт высоких фармацевтических достижений. Так описывает ситуацию с большим спортом, то, что у нас происходит сейчас. Панк 13, и, возможно, он прав. Далее информационный выпуск. В следующем часе программы «Своя правда» будем говорить о демократии, в результате которых то уборщица, то охранница оказываются победителями выборов.